Здравствуйте! С вами подкаст «Диалог искусств», в котором искусствоведы Эрмитажа рассказывают об искусстве и культуре. В этом выпуске Татьяна Владимировна Сонина, автор книг об искусстве Италии эпохи Ренессанса, расскажет о личности итальянского живописца Пьетро Перуджино.
год стал юбилейным для многих знаменитостей Италии. Но первое место среди них принадлежит Пьетро Перуджино. Среди мастеров Ренессанса его имя следует сразу за именами трех великих китов – Леонардо, Микеланджело и Рафаэля. Именно Перуджино в этом году посвящена большая часть выставок и публикаций. О нем говорят в восторженных тонах, его называют не иначе, как лучшим живописцем Италии – вспоминая характеристику, данную ему Агастино Киджи, знаменитым банкиром и меценатом рубежа 15-16 столетий. Оставим это на совести журналистов, но само по себе это явление симптоматично, и оно свидетельствует, пожалуй, о том, что современное общество устало от эпатажа. Оно нуждается в гармонии, даже если эта гармония далека от реальности. Мы поговорим о Перуджино в классическом ключе. Без домыслов, без фантазий, короче, без всего того, чем обычно стремятся привлечь читателя и слушателя. Да и жизнь Перуджино не богата событиями. Это нормальная жизнь труженика, мастера, которому мало что можно вспомнить, кроме своих произведений и своей мастерской. И начнем мы вполне традиционно с разговора о месте рождения художника. Ну, по той простой причине, что это формирует человека и никогда не исчезает совсем из его души. Итак, он появился на свет в городке Città della Pieve, провинция Перуджа, регион Умбрия. Напомню, что всего в Италии регионов 20. Все они имеют выход к морю, все, кроме Умбрии. Она находится в самом центре итальянского сапожка, и не случайно ее называют «зеленым сердцем Италии». Ну, конечно, современная Умбрия далеко не та, какой она была 500 лет назад. Но представление о ней как о поэтической стране зеленых холмов, прозрачных озер, живописных средневековых городков остались. И в этом современного зрителя уверяют и прелестные пейзажи в картинах художников XV века, и кадры из фильма Франко Дзефирелли «Фрателло Соле, Сорелла Луна» «Братец Солнце, Сестрица Луна». Ну, как нетрудно догадаться, речь в нем идет о святом Франциске Ассизском и о святой Кларе, родившихся в Умбрии. Ассизи – умбрийский город. Но задолго до Франциска религиозно-мистические настроения в Умбрии возникли благодаря деятельности святого Бенедикта из Норчи, основателя первого в Европе монастырского ордена. А это VI век. В Умбрии много святых. Это святой Убальдо из Губио, святой Панциан из Полето, святой Фортунато из Тоди, святые Феличиано и Анжела из Фолиньо, святая Клара из Монтефалько и много других. Однако именно святой Франциск Ассизский стал самым популярным святым в Италии. Но здесь невольно вспоминается характеристика, данная умбрийской живописи, замечательным исследователем Борисом Робертовичем Виппером, который заметил, что если сравнивать умбрийскую школу с флорентинской, то прежде всего следует отметить, что умбрийская живопись гораздо религиознее флорентинской. Ну, почему сравнение именно с флорентинской? Ну, потому что для Ренессанса именно Флоренция стала своего рода критерием, мерилом передового искусства. Но возвратимся к Читта делла Пьеве. Путешествующие по Италии уверяют, что это один из самых симпатичных городков Умбрии. Здесь, в соборе, посвященном святым Гервасию и Протасию, находится несколько произведений Перуджино, но все они выполнены уже в зрелые годы мастера. Каким было его раннее искусство, сказать точно нельзя. Кстати, у городка есть интересная особенность. В нем много цветов шафрана. Считается, что Перуджино добавлял пыльцу этого цветка в краски, в результате чего у него получался красивый теплый цвет, который он называл «L'oro rosso» – «красное золото». Ну, если верить в Вазари, то начало творческого пути Пьетро было отмечено крайней бедностью. Вазари, который любил поучения, пишет так. «Насколько бедность бывает иногда полезна талантливым людям, и насколько она им помогает достигнуть совершенства и превосходства в любом деле, яснее ясного видно по деятельности Пьетро Перуджино, который во избежание крайней беды перебрался из Перуджи во Флоренцию и, стремясь собственной своей доблестью хоть сколько-нибудь подняться над общим уровнем, в течение многих месяцев в великой нужде, не имея другой кровати, ночевал в ящике и, обращая ночь в день, с величайшим рвением беспрерывно прилежал изучению своего ремесла. И, приспособившись к этому жилью, он не ведал иного удовольствия, как трудиться постоянно в этом искусстве и постоянно заниматься живописью». Трудно сказать, насколько был прав Вазари. Возможно, что кто-то из предков художника действительно выбрался из бедности, и память об этом сохранялась в семье. Но известно, что отец Пьетро, Кристофора ди Пьетро ди Джованни, был приором в 1459 году. Эту выборную должность бедняки не занимали. Так что семья должна была быть уважаемой и состоятельной. Фамилия художника Вануччи происходит от имени его прадеда Джованни. Это имя обычно сокращали до Ванни или Вануччи. Возможно, что по приезде во Флоренцию художник испытывал материальные трудности, но вряд ли так было в его родном городе. Точная дата рождения Пьетро неизвестна. Ее выводят из сообщения все того же Вазари, который уверял, что на момент смерти художнику было 78 лет. Следовательно, появиться на свет он должен был примерно в 1445-46 году. Неизвестно, у кого Пьетро начал обучение живописи. Все строится исключительно на догадках. Разумеется, учиться он начал не в родном крошечном городке, а в соседней Перудже. Это всего 35 километров от Читта делла Пьеве. В это время там работали крупные приезжие живописцы – Доменико Венециано, Фра Анджелико, Беноццо Гаццоли. Работал там и знаменитый мастер Пьеро делла Франческо. Считается, что он был в числе первых учителей Пьетро. Сведений о ранней деятельности Перуджино нет. Произведений раннего времени нет тоже. Есть только документ от 1469 года, из которого мы узнаем, что в тот год художник вернулся в Читта делла Пьеве из Флоренции, чтобы заплатить налог на вино после смерти отца. Из этого можно сделать вывод, что примерно в 1467-68 году, то есть лет в 20, Пьетро отправился во Флоренцию, где и получил основные художественные познания. В этот город он вернулся сразу после уплаты упомянутого налога и далее, как пишет Вазари, стал работать в мастерской Андреа Вероккио, самой известной тогда во Флоренции, как ее называют, кузнице молодых талантов. В те же годы в этой мастерской учились и работали Боттичелли, Лоренцо ди Креди, Доменико Гирландайо, Леонардо да Винчи и Филиппино Липпи. Не так известная имена Франческо Боттичини и Бартоломео де Лагатта, скульптора Франческо де Симоне Ферруччи, это тоже интересные мастера, посещал мастерскую и Лука Синьорелли. Боттичелли и Гирландайо были ровесниками Перуджино. Леонардо, Лоренцо ди Креди и Филиппино Липпи значительно моложе. Да и сам Вероккио тогда был молод, ему еще не было 40. В его мастерской выполняли скульптуру и писали картины, делали ювелирные вещи и принимали заказы инженерно-архитектурного свойства. Медный шар, увенчивающий фонарь купола собора Санта-Мария-дель-Фьоре, выполняли в этой мастерской. Здесь было чему поучиться. Художественное обучение во Флоренции было поставлено серьезно. Базировалось оно на рисовании с натуры, рисунку вообще придавали очень большое значение. Сколько времени Пьетро пробыл в мастерской Вероккио, точно неизвестно, но и тут помогают косвенные свидетельства, а именно запись Перуджино в братство Святого Луки. Святой Лука – покровитель живописцев. В эту самую флорентинскую компанию «Ди Сан Лука» он вступил в 1472 году со званием «живописец», то есть стал самостоятельным мастером. Ну, если, как мы уже говорили, во Флоренцию он приехал около 1467 года, то получается, что у Вероккио он пробыл примерно 5 лет. Дебютом живописца считают большую алтарную картину «Поклонение волхвов». Эту картину упоминал Вазари, правда, не слишком высоко ее оценил, но мог быть и более снисходительным. Поскольку молодой мастер еще не нашел своего стиля, в композиции видно влияние Пьера де ла Франческо, в твердости рисунка Синьорелли, в манерной постановке фигур Фиоренцо ди Лоренцо, краски яркие, без тонкой проработки оттенков, фигуры поставлены плотно, впритык, в этом сказывается еще отдаленное влияние поздней готики, выражения лиц однообразны, и все же картина полна очарования. Восхищает ее пейзаж. Настоящий Умбрийский с далекими горами и озером – это озеро Тразимено, которое часто будет появляться в картинах Перуджино. Видно, что молодой мастер прекрасно умеет передавать воздушную перспективу. Любит он и детали, которые выписывает с большой тонкостью и изяществом. Интересно то, что здесь узнаваемы практически все растения – деревья и кустарники, рябина, калина, ясень, кипарис и ель – травы, цимбаларии, лютики, пижма. Невольно вспоминаются рисунки Леонардо да Винчи. Но, правда, интерес Перуджино к природным явлениям никогда не перейдет в научную форму. Но наблюдательность, внимание к миру природы – это вполне ренессансное качество. На самом верху картины изображена комета, звезда, которая привела волхвов к Иисусу. Кстати, известно, что в небе Тосканы тогда проходили две кометы. Одна в августе 1468 года, другая в январе 1472. Наверняка Перуджино их видел. Еще одна интересная деталь – лицо молодого человека у левого края композиции. Он смотрит в сторону зрителя, а это типичный прием, который художники применяли, чтобы изобразить себя. Поскольку есть автопортрет, то становится ясно, что для мастера этот заказ был важен. В 1473 году Перуджино вошел в группу художников, которые получили заказ от монахов-францисканцев. В то время орден активно занимался распространением культа недавно канонизованного в 1450 году святого Бернардино Сиенского. Святой часто приезжал в Перуджу, проповедовал прямо на площади перед францисканской базиликой. Через 2 года после канонизации – в 1952-м в его честь была построена молельня «Ораторий Сан-Бернардино». В ней имелась так называемая ниша Сан-Бернардино, внутри которой находилось знамя с изображением святого, написанное Бенедетто Бонфильи. Ниша закрывалась 2 створками, увенчанными челетто, своего рода фронтоном, с монограммой Христа. 8 панелей этих дверей надо было расписать историями чудес святого Бернардино. Работали над ними несколько художников, полагают, что не менее 5. Перуджино написал 2 сцены. Святой Бернардин исцеляет дочь Джованни Петрацио из Риети и чудо с мертворожденным ребенком. Основная часть обеих композиций занята изображением красивой архитектуры. Стройная, гармоничная, легкая, явно перекликающаяся с флорентинскими постройками Брунеллески, эта архитектура – организует пространство, делает его упорядоченным и легко обозримым. Арки и портики раскрываются в пейзаж, тоже гармоничный и, можно сказать, умиротворенный. Небольшие фигурки расположились на первом плане, как на сцене. Они составляют уравновешенные группы своего рода мизансцены. Кроме главных действующих лиц, художник изображает и персонажей, не имеющих прямого отношения к сюжету. Знатный горожанин беседует с прилатом. По моде одетые молодые щеголи стоят в красивых позах. Такие фигуры становятся частыми гостями в картинах XV века. Они оживляют сцены, придают им жанровую достоверность, как бы переносят события в мир зрителей. В мастерской Верокио Перуджино освоил все технические приемы живописи, известные на то время, и прежде всего фреску. Техника эта сложная, требующая быстроты и точности работы. К сожалению, большая часть ранних фресок мастера не сохранилась. В 1478 году художник расписал фресками церковь Санта-Мария Асунта в городке Чарквето. Туристы редко добираются до этого городка. От росписи остались лишь фрагменты, самые интересные из которых – святой Себастьян со святым Рохом и святым Петром. Хорошо сохранилась только центральная фигура святого Себастьяна. Это первый святой Себастьян, изображенный кистью Перуджино. В дальнейшем мастер еще не раз обратится к его образу. Но уже здесь появился тот тип мечтательного, прекрасного юноши, возведшего очи горе, который будет повторяться практически во всех таких композициях. Появляется тут и тот тип постановки фигуры, который получит название контрапоста и также будет постоянно применяться мастером, а за ним и другими живописцами. Объясняя суть контрапоста, Борис Робертович Виппер пишет: «Сущность этого баланса тела заключается в том, что всякому движению в одной части тела противопоставлено контрдвижение в другой, соседней. Другими словами, парные элементы человеческого тела никогда не находятся на одном уровне. Если правое колено выше левого, то, напротив, правое плечо ниже левого. Таким образом, находясь в полном покое, все тело оказывается в то же время в состоянии непрерывного движения. Но это движение имеет не внешнюю цель, а выступает как отражение внутренней жизни». Строго говоря, контрапост не был изобретением Перуджино. Он был известен в античности. Скорее всего, художник подсмотрел его в античной пластике и первым стал применять. Ну, а затем эта схема баланса тела приобрела широкое распространение. Известно, что у Перуджино была мастерская во Флоренции и другая в Перудже. Когда именно была организована вторая, неизвестно, но, очевидно, сразу после возвращения на родину. Флорентинская мастерская была открыта в 1486 году, после того, как художник побывал в Риме. Обе они процветали. Живописцы того времени часто вели кочевой образ жизни. Вместе с помощниками выезжали в те города, куда их приглашали, жили там часто подолгу, иногда по несколько лет, в зависимости от сложности заказа. К концу 70-х годов известность Перуджино была уже настолько велика, что он был приглашен в Рим и в 1479 году работал над фресками в капелле Зачатия в хоре древней Ватиканской базилики в соборе Святого Петра. Эти росписи были уничтожены в 1609 году, когда архитектор Карло Модерно продолжил реконструкцию собора. Из документов известно, что на фреске была изображена Мадонна во славе с предстоящими святыми. Фреска имела успех, и папа Сикст IV поручил Пьетро выполнение росписей в Сикстинской капелле. Художник должен был украсить торцовую стену капеллы напротив входа, что им и было сделано. Работа началась в 80-м году. Тогда среди помощников Перуджино были Лука Синьорелли и молодой Бернардино Пинтурикио. Сам Перуджино тоже был еще молод, всего-то 34 года, но для тех лет вполне возраст состоявшегося мастера. Летом следующего года, 1481-го, Лоренцо Медичи прислал из Флоренции еще нескольких живописцев, соответственно, с их помощниками – Боттичелли, Гирландайо и Козимо Росселли. Они выполняли росписи на боковых стенах. Исполненные на алтарной стене фрески Перуджино, Успение с коленопреклоненным папой Сикстом, Нахождение Моисея и Рождество Христово просуществовали недолго. Их уничтожили для того, чтобы освободить место страшному суду Микеланджело. На боковых стенах фрески сохранились. Среди них три композиции, исполненные Перуджино с разным участием помощников, «Крещение Христа», «Исход Моисея в Египет» и самое знаменитое произведение мастера «Передача ключей от рая апостолу Петру». Значение этой композиции для Ватикана очень важно, поскольку она является своего рода свидетельством передачи духовной силы от Христа к святому Петру и тем самым оправдания первенства папской власти. Ну, конечно, если бы только в этом заключались достоинства фрески, говорить было бы особенно не о чем. Но, как справедливо заметил все тот же Виппер, это единственная фреска в цикле, которая до некоторой степени выдерживает соседство со страшным судом Микеланджело. Она единственная, в которой нет лишних фигур, данных для заполнения места. Все фигуры композиционно нужны, все так или иначе организуют равновесное и гармоничное целое. На дальнем плане маленькие фигурки, там показаны два эпизода из жизни Христа. Динарий Кесаря, знаменитая цитата из апостола Матфея, «Кесарю Кесарева, а Богу Божье», это слева. И побиение Христа камнями по Иоанну, когда Иисус уличил фарисеев, но им не удалось забросать его камнями, поскольку он вышел из храма и незамеченный прошел между ними. Эта сцена справа. Эти фигурки не отвлекают на себя внимание, они стаффаж, который подчеркивает свободу пространства, прекрасно организованного с помощью величественной архитектуры. Архитектура эта античная или восходящая к античности. В центре храм Соломона, показанный в виде восьмигранной ротонды с портиками. В те времена архитекторы были увлечены идеей создания гармоничного круглого храма. Идею воплотил Донато Браманте в 1502 году, построив в Лиме, в районе Трастевере, Темпьето, маленький круглый храм. Храм в композиции Перуджино можно считать одной из первых попыток приблизиться к этому идеалу. В 1504 году к этой теме обратится Рафаэль в знаменитом «Обручении Марии» из музея Брера. Но картина Рафаэля при всем ее совершенстве явлена в мир позже Темпьето Браманте и уж куда как позже, на 24 года, композиции Перуджино. Две триумфальные арки по сторонам храма Соломона напоминают арку Константина в Риме. И это тоже не только дань античному искусству, безусловно, увлекшему Перуджино в вечном городе, но это и напоминание о даре Константина, знаменитом документе, согласно которому император передавал верховную власть в Западной Римской империи главе Римской церкви, тогда папе Сильвестру. Документ сфальсифицирован, что и доказано гуманистом Лоренцо Валли уже в 1440 году. Но опубликовано разоблачение Валлы только спустя 77 лет, в 1517 году, а окончательно католическая церковь признала фальсификацию лишь в XIX веке. Интересно то, что с этой фреской связана примета. Считается, что тот кардинал, которому на конклаве по жребию достанется место под нею, будет избран папой. Не всегда, но примета сбывалась. На первом плане композиции фризом расположены две группы персонажей. Такое размещение придает росписи монументальность и не разрушает зрительно плоскость стены. Конечно, можно сказать, что композиция условна, театральна, ей не хватает естественности. Да, это так, но мы ведь не осуждаем театр за то, что в нем не все так, как в жизни. Обратимся к участникам сцены. Прежде всего, это все 12 апостолов, включая Иуду. Он стоит с краю слева, спиной к зрителю. Апостолы показаны в соответствии с правилами, в традиционных одеждах, длинных туниках и плащах. Стоят они несколько манерно, тоже в соответствии с тем, как принято было показывать их в алтарных композициях. Но по краям обеих групп находятся светские персонажи, современники Перуджино. Двое молодых людей слева и группа из 6 человек справа. Они особенно интересны. Держатся они по-простому, одеты, как положено горожанам 15 века, а их лица явно портретны. Огромная фреска, высоко расположенная, но художник изображает даже бородавку на лбу мужчины, стоящего на первом плане. Наверняка все эти люди имели определенное отношение к мастеру и к создаваемой им работе. Считается, что во фреске есть портрет и самого Перуджино. Его видят в пятом справа персонажа. Две другие фрески Сикстинской капеллы выполнены с большим участием помощников. В последующие 10 лет художник работал то во Флоренции, то в Перудже, то в Риме. В 1483 году мастер расписывал виллу Спедалетто недалеко от Вольтерры. Вилла принадлежала Лоренцо Великолепному и была украшена фресками на мифологические сюжеты. Работали там вместе с Перуджино его соученики по мастерской Веруккио – Боттичелли, Гирландайо, Филиппино Липпи. Увы, вилла сгорела в XVII веке, и все ее великолепное убранство утрачено. В какой-то степени судить о работах Перуджино, исполненных там, полагаю, можно по необычной маленькой картине «Аполлон и Дафнис» из собрания Лувра. На фоне идиллического пейзажа сидит мальчик-пастушок и играет на свирели. Рядом стоит Аполлон с лирой в руках. Картину связывают с Лоренцо Великолепным, с Неоплатоновской академией. Она явно предназначена была для людей знающих, для гуманистической элиты. Мы уже не можем полностью прочитать это произведение. Неудивительно, что долгое время картину считали изображением состязания Аполлона и Марсия, того состязания, которое окончилось для Марсия трагически. Сейчас полагают, что мальчик, играющий на свирели, это сицилийский пастушок Дафнис, сын Аполлона и нимфы, которая оставила его в лавровой роще. Дафниса воспитали нимфы этой рощи, а его единокровный брат Пан научил его играть на свирели и петь пастушеские песни. Само имя Дафнис в греческом языке означает «лавр». Это аллюзия на имя Лоренцо Медичи, а появление Аполлона естественным образом напоминает о приверженности Лоренцо искусству, красоте и поэзии. Гармоничный пейзаж – тоже напоминание о гармонии мира, о появлении во Флоренции при Лоренцо Великолепном своего рода интеллектуального рая. Для нас сейчас важны не все эти хитросплетения символов и эмблемат. Важна удивительная красота и поэтическая прозрачность этой сцены. В этом отношении ей трудно найти аналог в искусстве тех лет. И у самого Перуджино больше нет ничего подобного.
мы приглашаем вас на наши встречи и вечера концертов в пространстве музея. Билеты можно найти на официальном сайте Эрмитажа в разделе «Диалог искусств». Наш подкаст можно слушать в социальных сетях и на всех стриминговых площадках. За музыку для нашего подкаста спасибо лейблу «Мелодия».